Говорит Радио Свобода. Уже более 100 тысяч человек подписались под петицией с требованием к президенту Владимиру Путину и правительству России принять более эффективные меры против распространения коронавируса.
Карантин надо было объявить неделю назад, меры поддержки малого бизнеса и граждан надо было объявить неделю назад, то граждане не будут просто отсидеть в карантине, если им нечего кушать, если у них нет источника дохода.
Последствия пандемии коронавируса для малого и среднего бизнеса в России оказываются очень тяжелыми.
Когда начались активные действия власти по ограничению передвижения, у нас начался такой пике вниз.
Северная Македония присоединяется к Североатлантическому союзу.
25 лет прошло с момента первой подачи заявки этой небольшой балканской страны на вступление в НАТО.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 24 марта. Власти Москвы стараются принять экстренные меры, чтобы ограничить распространение коронавируса в российской столице. Для этого готовятся специальные стационары для зараженных и заболевших. Гражданам, прибывшим из-за границы, предписано находиться в режиме самоизоляции. Репортаж Артура Давлетшина.
Когда коронавирус пришел в Москву, медицинская система оказалась не готова. Известная история: пациентку Юлию с отрицательным тестом на коронавирус оставили в стационаре, а затем заселили к ней в палату несколько человек, еще не сдававших этот тест. Мне удалось связаться с двумя пациентами, которые сейчас находятся в коммунарке, и спросить их об условиях содержания.
Возможность заразиться, я считаю, что здесь она сведена почти к нулю. Мы лежим здесь по одному в палате. Люди, у которых положительный анализ на коронавирус, они лежат вообще, по-моему, в другом крыле.
Врачи к нам заходят полностью в обмундировании, в маске, в очках. Следят, конечно, за тем, чтобы не разносилась зараза по больнице. Тех, у кого выявляется коронавирус, переводят в другое отделение. Там полностью герметичные боксы. Насколько я знаю, там еще более повышенная степень защиты. В принципе, чувствую себя в безопасности. На самом деле, понимаю то, что здесь вполне вероятно намного безопаснее, чем в городе, потому что я на 99% уверен, что невыявленные случаи есть. Они есть среди тех, кто сейчас перемещается по Москве, да и, думаю, вообще по всей России. Поэтому, когда меня спрашивают, ребята, как я здесь, я им говорю, как вы там.
Сейчас в городе есть 5 полноценных инфекционных центров, а почти в каждой больнице открылись дополнительные корпуса для зараженных коронавирусом. Врач Семен Николаевич Гальперин оценил готовность Москвы к эпидемии.
Я думаю, что сейчас в основном меры принимаются правильные. То есть вот у нас есть места для наблюдения, выделены 2 инфекционные больницы, больница в коммунарке. И из тех потребностей, которые имеются на сегодняшний день для обсервации, для наблюдения и для лечения в случае, если оно понадобится, на сегодняшний день этого вполне достаточно.
Минздрав начал активно привлекать к работе молодых специалистов, то есть аспирантов и ординаторов. Им предлагают работу участковыми в поликлиниках и обещают платить до 90 тысяч рублей. Работать им придется с пациентами, у которых есть симптомы гриппа и ОРВИ. Ординатор Никита Жуков объяснил, почему это необходимо.
Если все больные будут ходить в поликлинику и смешивать друг с другом, то пройдет один, заразит 100 человек. Оно никому не надо. Поэтому ординаторам часто предлагают, по сути, заниматься банальной сортировкой. Сеивать потенциально опасных, симптомами ОРВИ, то бишь сухой кашель, дыхательная недостаточность, одышки.
Московские власти принимают обширные меры для противодействия распространению вируса и защиты горожан. Однако в Москве существует социальная прослойка населения, которая абсолютно не защищена системой здравоохранения. Это бездомные.
Бездомного может госпитализировать скорая помощь, если он уже лежит на улице. Если он кашляет, а кашляет он всегда практически, да, большинство людей из них имеют хронические легочные заболевания, и никто не обратит на это внимания. А это дополнительный путь распространения. Это общение вот сначала внутри этого сообщества, которое вот развернется, там будет очаг огромный, и дальше все это будет передаваться жителям города.
Карантин – одна из крайних мер, на которые может пойти государство.
Закрыть такой большой город, как Москва, мне представляется довольно сложным. Во-первых, будут очень большие экономические потери, и улучшится ли от этого качество медицинской помощи пострадавшим – большой вопрос еще. Да, это же опять вопрос снабжения, это опять вопрос недокументированного распространения инфекции, это вопрос паники, опять же, да, ну закрыть город, вы понимаете, да, население не обрадуется.
С врачом-эпидемиологом Марком Гальпериным беседовал наш корреспондент Артур Давлетшин. Уже более 100 тысяч человек подписали петицию, обращенную к президенту и правительству России, с требованием принять экстренные меры по борьбе с коронавирусом. Авторы петиции считают, что власти, привыкшие преследовать оппозицию и заботиться о собственном величии, глобальным угрозам эффективно противостоять не способны. Гражданские активисты запустили собственный проект «Ковидарность», рассказывает наш корреспондент Иван Воронин.
Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным. Населенные пункты России должны выглядеть не как города на осадном положении, а как зрелые и развитые сообщества, где граждане координируются и защищают друг друга от общей опасности.
Петицию опубликовал Алексей Меняйло, гражданский активист и экс-участник московского дела. На время пандемии он принял решение о самоизоляции.
Карантин надо было объявить неделю назад. Меры поддержки малого бизнеса и граждан надо было объявить неделю назад, потому что важно понимать, что граждане не будут просто так сидеть в карантине, если им нечего кушать, если у них нет источника дохода. Меры по тестированию нужно было месяц назад принять. Есть полумеры, какие-то полезные вещи, вроде того, что Мишустин сделал с налоговыми каникулами, но этого, к сожалению, недостаточно.
Меняйло рассказывает, что при составлении требований учитывались мнения врачей и экономистов. Помимо масштабного тестирования, это временное освобождение изолированных граждан от платежей за коммунальные услуги и по кредитам, помощь малому бизнесу и некоммерческим организациям, карантин для общественных мест и ограничения для общепита, перенос голосования по поправкам к Конституции. Нерешительность чиновников Меняйло объясняет банальной бюрократией, местами трусостью и опасением паники.
Высшее руководство, топ-менеджмент страны не хочет создавать панику, хочет делать вид, что у них все хорошо, но мы все это помним, как это было с Курском, как это было с Нордостом, как это было с Бесланом. Это почерк путинской власти. У нас все хорошо, не волнуйтесь. Возможности этой госмашины гораздо ниже, чем мы привыкли думать. Они могут побить митингующих палками, но они не могут справиться с какой-то по-настоящему сложной ситуацией.
Стремительный рост числа подписавшихся Алексей Меняйло объясняет страхом за здоровье и общим неудовлетворением действиями властей. А пока, оказавшиеся в самоизоляции, общество самоорганизуется горизонтально. В конце прошлой недели российские правозащитники, врачи, волонтеры и общественные деятели объявили о проекте для помощи соседям «Ковидарность». Ее инициатором выступила правозащитник Александра Корленкова.
Понятно, что всегда в таких ситуациях, к сожалению, растет количество мошенников. И непонятно, как жителям понимать, что это настоящий волонтер или не настоящий волонтер. Мы же не можем никого аккредитировать, мы не можем никого проверять и так далее. Поэтому мы решили, что мы призываем создавать сообщество прямо внутри домов и помогать соседям.
Многие граждане самостоятельно предлагали помощь своим соседям. И ковидарность – это в том числе про связь между волонтерами и специалистами вроде юристов, вирусологов и психологов. Сейчас помощь, например, с покупкой продуктов и лекарств нужна людям пенсионного возраста, а не в группе риска. В условиях пандемии помощь может потребоваться внезапно госпитализированным жителям, дома у которых останутся животные, плюс самые разные внештатные ситуации. На сайте проекта его авторы указали подробные инструкции о профилактике коронавируса, дезинфекции и безопасной передаче продуктов, в том числе и главная инструкция – забота о себе. Волонтерство при плохом самочувствии запрещено.
Ни у какого государства в ситуации, если у нас будет тот масштаб эпидемии, какой, например, в Италии, то государству просто будет невозможно помочь. Надо будет обеспечивать карантин, надо будет обеспечивать все больницы, надо будет, тем более у нас огромная страна, а еще и такая централизованная. Мне кажется, что вот такие проблемы мы сможем решать только сами, внутри дома, объединившись вместе.
Сейчас в проекте несколько сотен волонтеров в Москве и Санкт-Петербурге. Они готовы делиться практическим опытом с согражданами из других городов, а пока надеются, что в этом не будет необходимости. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Пандемия коронавируса стала вызовом всей мировой экономики. Некоторые сферы бизнеса, такие как туризм и транспорт, страдают особенно сильно. Россия в этом смысле не исключение. Все больше представителей малого и среднего бизнеса говорят о том, что нуждаются в государственной поддержке в создавшихся условиях. Тему продолжает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Совладелица нескольких петербургских отелей и хостелов, руководитель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья по северо-западному округу Алена Янова подтверждает, что и она сама, и ее коллеги оказались в сложном положении. Карантины, закрытие целых стран и туристических направлений поставили многих на грань выживания. Больше всех пострадали те, кто работал на Китай. У них в прямом смысле закрытые двери и распущенный персонал. Сама Алена пока держится.
Я еще ни одного сотрудника не уволила. У нас просто огромное количество прямых заказов, да, корпоративный сегмент. Очень много гостей, которые говорят, мы не приедем, но деньги пусть у вас будут, мы приедем в следующий месяц. То есть лояльная наработанная база дает возможность не делать сейчас какие-то дополнительные кассовые разрывы. Это очень важно сейчас для предпринимателей.
Алена, а в каких регионах владельцам отелей и хостелов сейчас сложнее?
Питер, Москва, конечно, сложно, потому что мегаполис, очень высокие арендные ставки. Если мы берем южные регионы, тут очень много частного сектора. Частный сектор не сидит на аренде. А мегаполис должен по не одной сотни тысяч рублей отдавать аренду плюс зарплату персонала. Есть у тебя гости или нет, персонал все равно должен их содержать. Кому лучше, ну вот Урал, наш юг, очень активно бронируется, и пошли бронирование на лето активно, потому что люди там Испанию, Италию отменяют. А куда еще ехать? Если ты турист, едешь в Петербург, как в культурную столицу, в музеи, они тоже все закрыты. Конечно, если мы поймем, что у нас вылетает лето, это потеря целого года календарного, туристическая отрасль, но именно сезонная. У каждой медали есть две стороны, и в данном случае, например, моя команда себя очень, что называется, до слез. У меня подошли ребята, написали мне письмо, два человека из разных отелей. Алена Юрьевна, если мы чем-то можем быть полезными, что нужно сделать без оплаты для вас? Мы хотим помочь компании.
Владелец петербургского отеля «Гельвеция» Юнис Теймур Ханлы гораздо менее оптимистичен.
Для нас жизнь разделилась на до и после. До 4 марта еще гостиницы премиального сегмента, то есть та, в которой работаю я, это отель 4 и 5 звезд, они демонстрировали очень хорошие показатели. Из-за коронавируса россияне практически не выезжали за рубеж, и таким образом внутренний туризм очень хорошо себя чувствовал. А вот 4 марта, когда начались активные действия властей по ограничению передвижения, у нас начался такой пике вниз, пошла отмена форума экономического, отмена чемпионата Европы по футболу, плюс самая главная проблема – это запрет на въезд иностранных граждан в Россию 17 марта, плюс ограничительные меры в Москве. А в Санкт-Петербурге это гостиницы и туризм, вне сезон, живут в основном за счет передвижения москвичей. Ситуация сейчас близка к остановке деятельности. Самая большая проблема – это персонал сейчас. С одной стороны, нужно сохранить людей, сжать бизнес до того, чтобы иметь силы потом подняться снова. Поэтому все будет зависеть от того, насколько продлится эта пандемия. Если она продлится, скажем, 2 месяца, то мы сможем еще захватить второе полугодие. Это туристический сезон.
Владелец двух петербургских ресторанов Александр Затулеветров считает, что самый главный ужас еще не наступил.
В одном из ресторанов я буду выполнять функцию администратора, то есть открывать и закрывать ресторан самостоятельно. А в другом ресторане пришлось управляющего перевести на полставки, и вторые полставки он как раз будет получать как администратор. Но ничего страшного. Всем нравятся европейские рестораны, и все забывают, что владелец ресторана, даже не директор, не управляющий, очень часто находится в зале сам принимает заказы, сам готовит зачастую, сам ездит по рынкам, покупая свежую рыбу и все остальное. Вот придется привыкать к этому. Глобально это действительно хорошо, потому что дальше просто невозможно было бы работать. Абсолютно перегретый рынок. И сейчас, наконец, я впервые почувствовал вчера заинтересованный взгляд официантов. Они хотят остаться на работе.
Ресторатор надеется, что в целом ситуация с коронавирусом оздоровит ресторанный бизнес. Но ему придется пережить тяжелые времена, потому что падение выручки на 50% – это далеко не предел. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В ближайшие дни в штаб-квартире НАТО должна состояться церемония официального вступления в Североатлантический союз еще одного балканского государства – Северной Македонии. Оно уже давно стремилось присоединиться к НАТО, но процесс ратификации договора о вступлении по разным причинам затянулся. Последним договор ратифицировал на прошлой неделе парламент Испании. Мой собеседник – обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского полуострова Андрей Шары.
25 лет прошло с момента первой подачи заявки этой небольшой балканской страны на вступление в НАТО. Этому сопутствовали и политические, и чисто военные обстоятельства. Нужно было привести в соответствие со стандартами НАТО состояние своих вооруженных сил и гражданской структуры, которая управляет этими вооруженными силами. Достаточно сказать, что сейчас уже на протяжении нескольких лет министр обороны Македонии – это женщина, что для Балкан с их довольно традиционным политическим темпераментом вещь довольно необычная. Ну и, конечно, политические обстоятельства, в связи с которыми Македония периодически испытывала политические кризисы, как и весь регион, тоже сказались. Был долгий очень спор с Грецией о имени этой страны, и чуть более года назад Македония сменила свое название, теперь это официально Северная Македония. Был такой исторический спор с Македонией из-за старого древнего названия области Македония. Кроме того, общество македонское или северомакедонское до самых последних лет не было едино в вопросе о вступлении в НАТО, но вот в последние месяцы, после того, как процесс этот уже начался, стало понятно, что та опция, тот выбор, который был сделан незначительным большинством македонского народа во время референдумов, которые сопровождали это вступление, этот выбор пользуется большей поддержкой. 70-75% граждан Македонии, согласно последним опросам общественного мнения, считают этот выбор верным. Потребовалось почти год всем 29 странам НАТО для того, чтобы одобрить вступление Северной Македонии. В альянсе будет теперь 30 членов. Принципиальное решение было принято в феврале прошлого года. 30 марта в Брюсселе перед штаб-квартирой НАТО, Андрей, в которой вы бывали, насколько я помню, должен подняться флаг Северной Македонии. Обычно это торжественная процедура, в ней участвуют всякие генералы, министры и так далее. Сейчас, вероятнее всего, этого не будет. Полагаю, что пара офицеров с масками, защищаясь от коронавируса, поднимут флаг Македонии. Вероятнее всего, не будет никаких торжеств и в самой стране по тем же самым причинам. Но, так или иначе, факт остается фактом. Еще одна страна из Западных Балкан стала членом Североатлантического Союза, и теперь в эту организацию из республик бывшей Югославии не входят только три государства или государственных образования. Это Сербия, Босния и Герцеговина и частично признанное государство Косово.
Расширение, особенно расширение НАТО на восток, для российского уха обычно имеет довольно отрицательную коннотацию, некая угроза. Насколько усилился Североатлантический Союз, а может быть ослаб, включив в свой состав такую страну, как Северная Македония?
Нужно понимать, что, конечно, в таких странах, небольших, с населением в 2 миллиона человек, и территория там чуть больше Московской области, конечно, там категориями Курской битвы не размышляют. Армия Македонии – это около 8 тысяч человек. У них есть, кстати, не военно-морские силы, но есть озерная флотилия на озерах Охрид и Преспа, несколько военных катеров. У них есть авиация, это несколько вертолетов или пара десятков вертолетов, пара американских и вертолеты Ми-8, Ми-24. Есть сухопутные силы, хорошо, довольно прилично по таким центральноевропейским, скажу, меркам, подготовленный батальон для проведения специальных операций, называется он «Волки». Вообще для этих вот маленьких стран, небольших, которые, понятно, не могут предоставить никакую помощь НАТО с точки зрения живой силы или каких-то крупных технологических соединений, характерно то, что они концентрируются на какой-то одной, может быть, боковой с точки зрения военной науки подразделении, и вот делают с ним все, что они могут, для того, чтобы он был на уровне вот действительно стандарта. Вот в случае с Македонией это специальное подразделение «Волки», а еще приведу пример, скажем, в Чехии. Здесь есть батальон химзащиты и полевой госпиталь, и они показали себя прекрасно во время участия Чешской Республики и армии Чешской Республики в операциях в Ираке и Афганистане. То есть это вот мирового, что называется, уровня. Вот Македония, видим, будет тренировать свой вот этот вот батальон специальных операций. Конечно, специфика у таких небольших стран есть армейская, поскольку важна представительская функция, должна быть рота почетного караула. Армия активно используется в таких странах для ликвидации стихийных бедствий, проведения каких-то операций, которые, может быть, в больших странах более по территории протяженных выполняет Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ну и, конечно, это символ государственного суверенитета. Македония важна с точки зрения своего принципиально важного геостратегического положения на Балканах. Это самый центр Балкан. Там сходятся многие пути. Россия, как могла, протестовала, возражала против вступления Северной Македонии в НАТО. И были сообщения о том, что некоторые элементы гибридной войны использовались для того, чтобы общественное мнение этой стороны развернуть в соответствующую сторону. Но, тем не менее, это сделать не удалось. В конце концов, выбор был такой, какой и сделан. Еще, пожалуй, последнее, о чем скажу, о принципиальной важности для Македонии. Тут вот в чем дело. Страна эта беспокойная. Конечно, участие в большом блоке геополитическом, который гарантирует твою безопасность, это важно. Важно это еще потому, что главная угроза для Македонии сейчас, пожалуй, когда отношения со всеми соседями более-менее урегулированы, это внутриполитическая ситуация. Там живет большое албанское меньшинство, примерно четверть населения страны. Албанцы традиционно служат в македонской армии, и довольно много даже командиров воспитала македонская армия. Был 20 лет назад некоторый военный конфликт на территории этой страны, и сейчас, конечно, символично то, что вот все граждане, вне зависимости от национальности и всего остального, они служат в одних и тех же вооруженных силах, под одними и теми же знаменами и флагами. Не без внутренних проблем это все, конечно, обходится. Там есть специальная политика, связанная с тем, где кто проходит воинскую службу. Армия это фактически целиком комплектуется на контрактной основе, но, тем не менее, с точки зрения фактора стабильности для внутриполитической ситуации. Вступление в НАТО для Македонии тоже важно.
Вступление Северной Македонии в Североатлантический союз комментировал обозреватель Радио Свобода, специалист по странам Балканского полуострова Андрей Шарый. Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося оперного певца Ивана Козловского. Мало кто знает, что Козловский – выходец из деревни на Киевщине. Он прекрасно владел украинским языком, знал и ценил украинскую культуру, дебютировал в Полтаве, очень любил петь по-украински. В память об Иване Козловском сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Ирины Колесниковой «Иван Козловский и Украина». Редактор Игорь Померанцев. Запись 2014 года.
О своей последней встрече с Иваном Семеновичем Козловским в Москве вспоминает Сергей Анастасьевич Гальченко.
Самое интересное то, что Иван Семенович во время нашей последней встречи, которая состоялась в ноябре 1983 года, меня спросил сам: «А откуда вы знаете меня?» Я вспомнил свое раннее детство, это были 50-е годы, глухое село на Киевщине, к нам провели радио, и я слушаю объявление: «Выступая народный артист Радянского Союза Иван Семенович Козловский». И тут я слышу песню, которой я был уже очарован в детстве от своих родителей: «Стоит гора высокая». И он сказал: «И что, вам понравилась эта песня?» Я ему сказал, что это моя любимая песня, потому что я тоже имею тенор, и я тоже пою эту песню.
«Стоит гора высокая, попи дворою гад, зелений гай густесенький, не наче справді рад».
Как часто вы встречались? Вот вы говорите, что вы говорили с ним на украинском языке.
Естественно, на украинском. Никогда в нашем общении я не слышал от него русского языка. Без малейшего оттенка, без малейших акцентов человека, который постоянно пребывает в русскоязычной среде. Та последняя встреча была действительно дарована Богом в ноябре 1983 года. Наша встреча происходила один на один в квартире. Позже подошла Анастасия Семеновна, его сестра. В начале нашего разговора я как-то стеснялся записывать его, но Иван Семенович спросил меня: «А чому ви не записуєте?» А я йому кажу: «Та я маю прекрасну молоду пам'ять». А він каже: «Да ні, напевно, краще зафіксувати, щоб не спотворити текст».
Розказує Роксана Нікітична Скарульська, директор музею Ніколая Віталійовича Лисенка в Києві.
Іван Семенович був дуже хорошо знаком і з моїм дідом Михайлом Скарульським, композитором, звісно, з бабушкою певицею, но і з великою ніжністю відносився к мамі, к балерині Наталії Михайловні Скарульської. І я отримала такое теплое отношение к себе Ивана Семеновича уже как наследство. И был вот здесь, в музее Лысенко, поразивший меня, потрясший меня просто с его стороны жест. Уже почти был готов музей. И такие две наши дамы, тогда советские, без которых этот музей не был бы, в общем-то, тоже сделан. Это Галина Менжерес и, господи, вылетела, потом назову. Они ему показывали экспозицию. И они стояли возле хоровой деятельности Лысенко. И я вошла в зал. И вдруг Иван Семенович бросает этих высокопартийных и действительно уважаемых мною женщин и оборачивается, меня целует, обнимает: «Роксаночка, как там Налечка?» «Налечка — это мама Наталья Скарульская». То есть человек, для которого не существовало авторитетов вне человеческих отношений. Говорят, вот он пел перед Сталиным, вот он умел выслуживаться. Да, по-моему, он просто был хорошим дипломатом, скажем так. Был совершенно потрясающий еще один момент. В 80-м году в мае мне дали командировку в группе сопровождения Ивана Семеновича по Черкасщине. Это было одно из его множественных прощаний с Украиной, как он говорил. Ну, все-таки 80 лет уже. На всякий случай каждый год приезжал попрощаться с Украиной. Мы поехали какими-то громадными автобусами. Он, естественно, в Волге с какими-то очень такими нулями. И на границе Черкасской области нас встречало все партийное руководство. С хлебом, с солью, с девчатами в украинских костюмах. И это все, значит, руководство местное к Ивану Семеновичу по-русски, с пространными речами. А он в своей такой отнеру, этой шапочке беленькой, просто неру ходил в такой же вот. И Иван Семенович вдруг, значит, их обрывает, этих деятелей партийных. «Та, хлопці, що це ви до мене оце по-московськи? Я ж український». Чи я рідною мовою не говорю? Що це от така от какая-то фраза? Вокруг стоїть діти мар'яновські, хор весь этот стоїть. Це для них був прекрасний урок, це був прекрасний урок для всіх нас. І быстро-быстро місцеві хлопці почали говорити українською рідною мовою.
Роксана Никитична Скорульская.
Иван Семенович был гениальным интерпретатором. Это почти 100 произведений, 96 обращений Лысенко к текстам Шевченковского «Кобзаря». Называется это «Музыка Лысенко до Кобзаря Тараса Шевченко». Иван Семенович не просто сделал эту запись, он вынудил, он организовал оркестр Большого театра Советского Союза на 6-минутную оркестровую запись программного произведения «Мы не одинаково, мне все равно». Смысл этого произведения в том, что не все равно ни Шевченко, ни Лысенко, ни Козловский никогда не были равнодушны к судьбе Украины.
Мы не одинаково, чи буду я жить в Украине, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині?
Это был фрагмент передачи Ирины Колесниковой «Иван Козловский и Украина». Редактор передачи Игорь Померанцев. Это запись 2014 года. Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения Ивана Семеновича Козловского. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом и День борьбы с депрессией. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра. Редактор